Петр Алмазный, Анатолий Греко-Георгиев. Государь. Обратный отсчет. Том 1. Глава 1.
Очнулся я внезапно, словно от мощного удара в грудь. Последнее, что запомнил перед этим — грохот выстрелов и красные всполохи в темноте. Меня убили в подвале Ипатьевского дома вместе с такими же обреченными людьми, стоявшими, прижавшись друг к другу, перед дулами револьверов. И, казалось бы, все должно было кончиться мгновенно. Удар, вспышка боли, затем тьма и забвение. Но вместо этого я лежал, испытывая муки, которых никогда не знал прежде. Через пару минут я осознал, что лежу в мягкой кровати, застеленной роскошным шелковым бельем. В воздухе пахло чем-то знакомым, но непривычным — лавандой, розовым маслом и какой-то пряностью. Этот аромат напоминал старинные дореволюционные духи, которые в моем настоящем времени продавали в антикварных лавках за огромные деньги. Впрочем, я уже начинаю теряться, какое время считать настоящим. Где-то неподалеку, приглушенные расстоянием и слабостью моих чувств, слышались тихие разговоры. Голоса, размытые и неясные, постепенно становились четче.
«Ваше Величество!» — услышал я тихий шепот совсем рядом. Голос был нежный, женский, с нотками глубокого отчаяния и безысходности. «Милый мой, потерпи, скоро все закончится».
«Почему Величество? Я ведь давно уже не Величество, а просто гражданин Романов. И это не говоря уже о предыдущей жизни, которая была еще до попаданства в последнего русского царя. Перенос моего сознания из 2026 года в тело Николая II незадолго до его смерти поначалу показался полным бредом, сном или воспаленной фантазией больного человека. Ведь я провалился в беспамятство, когда лежал в больнице с температурой за 40. Новый штамм ковида или что-то типа того. Но этот странный и страшный сон никак не заканчивался, и постепенно я привык к новой роли, с нарастающим беспокойством осознавая, что смерть, которая, возможно, настигла меня в предыдущей жизни, уже стучится и в двери Патьевского дома. Я так и не смог привыкнуть к заточению, когда в летнюю жару даже окна не разрешали открывать. Зная, как чекисты разводили на монархический заговор реального Николая, я не поддался на их уловки, на письма провокатора не отвечал, а потому условия нашего содержания были даже хуже, чем в оригинальной версии. Еду из монастыря доставлять перестали, окно для побега так и не разрешили открыть. И это самое страшное. Я знал, чем все должно закончиться, но не имел никакой возможности изменить ситуацию. До зубов вооруженная охрана следила за каждым шагом. В общем, изменить историю, как это обычно бывает у героических попаданцев, у меня не вышло. Царя Николая II расстреляли вместе с семьей в тот же день, когда это произошло и в известной всем истории. Или все-таки не расстреляли, раз я снова слышу «Ваше Величество». Неужели какая-то незначительная мелочь в моих действиях смогла изменить ход событий? А может быть, все это лишь мучительная галлюцинация умирающего мозга? Я лежу парализованный в медицинской коме в 21 веке, а мозг мой еще пытается трепыхаться, выдавая бред, где смешались истории, книги и фильмы. Нынешние ощущения измученного болезнью тела казались совершенно чужими. Я словно живьем жарился у чертей на сковородке. Судороги проходили по мышцам, руки и ноги вздулись от отеков и едва слушались. Сердце билось беспорядочно, с перебоями, которые казались нестерпимо долгими. Я не мог нормально вдохнуть. Грудь сжимала гигантскими тисками. Голова была налита тяжелым свинцом, а в ушах стоял гулкий звон, будто колокола били набатом над самым ухом. Я попробовал открыть глаза, но веки оказались тяжелые и неподъемны. Боль накатывала волнами, то усиливаясь, то чуть отступая, лишь изредка давая передышку. Я слышал шаги, негромкий шепот,
Голос мужчины, твердый и холодный, донесся до меня сквозь пелену боли, словно из тумана.
«Боюсь, что конец близок. Болезнь зашла слишком далеко. Организм уже не справится».
«Доктор, может быть, требуются какие-то новые иностранные лекарства?»
Женщина едва сдерживала слезы.
«Простите, Ваше Величество».
Голос врача звучал неумолимо, как приговор.
«Мы сделали все, что могли. Остается только молиться».
«Снова Величество. Жена? Значит, я по-прежнему все еще Николай II? Но почему я до сих пор жив? И боль совсем другая, и не в том месте, куда вошла пуля». Не знаю, сколько прошло времени с момента пробуждения, но постепенно тело начинало возвращать мне власть над собой. Я смог пошевелить пальцами, а потом и открыть глаза. Комната выглядела очень просторной и была залита приглушенным светом настольных ламп, затянутых в кремовые абажуры. Высокие окна, украшенные тяжелыми портьерами, выходили на вечерний сад, и сквозь приоткрытое окно доносился шелест кипарисов и отдаленный шум моря. «Ливадия», — неожиданно подсказала мне память. «Царская резиденция в Крыму, вот где я очутился». Передо мной стоял незнакомый молодой мужчина в старомодном сюртуке. Он был бледен и выглядел крайне растерянным. Рядом сидела женщина, держала меня за руку. Ее лицо казалось мне знакомо. По портретам и фотографиям. «Мария Федоровна, российская императрица», «Жена Александра III и мать Николая II». Но лицо ее не было старушечьим. Женщина выглядела лет на 40-50. А значит... Голова пошла кругом от догадки. Очевидно, что сейчас не 1918 год, и я уже не Николай. Это другое тело, другая жизнь. И получается, что моя душа переместилась после смерти Николая в тело его отца. «Но почему?» Я собрал все силы и хрипло спросил.
«Какое сегодня число?»
Мария Федоровна вздрогнула, словно увидела призрака. Затем, поняв, что я в сознании, едва слышно ответила.
«21 сентября, Сашенька. Ангел мой, ты потерял сознание, как только мы добрались до Ливадии, и мы боялись...»
Я не слушал ее дальше. «21 сентября по юлианскому календарю». И, как я уже начинаю догадываться, 1894 года — это ровно за месяц до смерти Александра III. И меня назвала Сашенькой. Что ж, выходит, это не случайность. Уже вырисовывается некая закономерность. Меня снова закинуло в прошлое и снова за месяц до гибели. Сначала Николай II, а теперь Александр III. Я умираю, чтобы попасть в тело предыдущего государя, провалившись еще глубже в прошлое. Значит, следующим будет месяц накануне смерти Александра II в марте 1881 года. Хоть и не молодого, но вполне здорового, который умер не от болезни, а в результате убийства. Если мне удастся предупредить покушение и сохранить ему жизнь, тогда я смогу многое изменить, очень многое, или хотя бы... прожить не жалкие последние дни, а нормальную жизнь. Но сейчас, похоже, не успею. Это тело уже умирает и тоже не протянет больше месяца. Я чувствовал это каждой клеткой своего существа. Лечиться бесполезно. Я понимал тщетность этих усилий. Воспаление почек и тяжелая сердечная недостаточность в XIX веке с такими болезнями никто не справлялся. Даже медицина 21 века здесь уже почти бессильна, особенно в случае аутоиммунного заболевания. Что уж говорить про нынешние времена. Я лежал и размышлял, пытаясь разобраться, как действовать дальше. Спазмы и боль не отступали, но сознание прояснялось. Воспоминания смешивались с реальностью, прошлое вторгалось в настоящее. Странные картины сменяли друг друга. Улицы современного Санкт-Петербурга в 2026 году. Потом вдруг толпы революционеров, а следом дурацкий приговор, зачитанный Юровским, и кровь на стенах Ипатьевского дома. Мои мысли прервал знакомый голос Марии Федоровны, едва уловимый и тихий, наполненный безмерной нежностью.
«Милый мой, потерпи еще немного, дети скоро приедут».
Понимание ситуации вызвало новый приступ боли, и сердце вновь неровно заколотилось в груди. Я сжал руку Марии, пытаясь обрести хоть какую-то опору в этом мучительном мире. Если я правильно понял закономерность, оставалось только одно — дотерпеть последний месяц, а после очередного пробуждения постараться выжить. Надо только не сойти с ума, продержаться. И потом у меня будет шанс более надежный, чем в телах Николая II или Александра III. Сквозь боль и отчаяние во мне впервые за долгое время зародилась надежда. Сквозь высокие окна донесся звон церковных колоколов, возвещая вечернюю службу. Я невольно перекрестился. Почти забытое мною действие в 2026-м, но ставшее привычным и ежедневным в последний месяц предыдущей короткой жизни. Я посмотрел на жену, чужую для меня, но дорогую и любимую для человека, в теле которого я теперь оказался. Она заслуживала не холодности с моей стороны, но слов поддержки. Принятие этого факта будто открыло шлюз, доступ к памяти Александра III. Пока не ко всей, но кое-что уже всплывало. Например, я вдруг понял, как следует обращаться к Марии Федоровне.
«Мини», — произнес я, стараясь держать голос ровным и спокойным. «Если случится худшее, не забывай меня и знай, что я всегда буду рядом, даже когда покажется, что все закончилось».
Она замерла, внимательно вглядываясь в мое лицо, и тихо сказала, словно пытаясь убедить саму себя.
«Нет, Сашенька, ты не умрешь. Господь милостив, Он не может нас оставить».
Первую ночь после моего странного и страшного пробуждения я почти не спал. Чужое тело доставляло сильные физические мучения. Несколько раз за ночь я просыпался от боли, тяжести в груди и сердечных приступов. Под утро сумел, наконец, погрузиться в тяжелый вязкий сон, из которого вынырнул уже в ярких лучах южного солнца. Проснувшись, почувствовал себя немного лучше, то ли действие лекарств сказалось, то ли организм, даже столь поврежденный болезнью, обладал мощью, позволяющей ненадолго возвращаться к жизни. Вокруг стояла тишина. Лишь за окном слышались приглушенные крики чаек и шуршание листвы. Собрав силы, я сел на краю постели и осмотрел себя. Руки императора были огромными, тяжелыми, как пудовые гири, с толстыми пальцами и жесткой кожей, привыкшей к физическому труду и охоте. На безымянном пальце сиял массивный золотой перстень с двуглавым орлом. Я осторожно встал и сделал несколько шагов к большому зеркалу в бронзовой раме, стоявшему у стены напротив кровати. Отражение человека, которого я увидел, ошеломило меня. Я всегда представлял себе предпоследнего императора былинным богатырем, могучим и высоким. Но в зеркале я видел развалину, жалкую тень великого государя, похудевший, облысевший, с дряблой кожей и опухшими конечностями. Прежде мощные плечи, державшие, если верить легенде, крышу вагона, когда случилось крушение царского поезда, безвольно поникли. Болезнь настолько стремительно прогрессирует, или меня кто-то сознательно травит? Это тело глубоко больного старика, а ведь Александру нет и 50. Я коснулся ладонью зеркала, словно пытаясь убедиться в реальности происходящего, и долго стоял, разглядывая каждую черту изможденного лица и дряхлое тело, хозяином которого мне предстояло стать всего лишь на несколько коротких, но таких мучительных недель.
«Ну что ж, Александр Александрович, будем бороться, пока сможем», — сказал я своему отражению. «Время еще есть, хоть и немного. И я попробую хотя бы что-то изменить. Вдруг повезет. И потом не случится ни революции, ни кровавой гражданской войны, ни ужасного расстрела в том подвале».
«Ваше Величество, вам лучше?»
В комнату заглянул мужчина, тот самый врач, вещавший жене о том, что надежды нет.
«Ты кто?» — спросил я.
Он не подал виду, что удивлен, списав мой вопрос на болезнь.
«Я же Попов?»
«Лейб-медик», — робко ответил.
«Петр Михайлович?»
Мне внезапно стало стыдно за свое тыканье этому человеку. Хм, с чего бы это? Ведь русские цари обычно и обращались на «ты» к своим подданным. Для царя любой был холопом. Потом вдруг вспомнил. Подсказка пришла из царской памяти, а не из моей прошлой жизни. Именно я, Александр III, первым из царей, начал всем говорить «вы», обращался исключительно по имени-отчеству и даже пожимал руку. Не зря его, меня, обожали и слуги, и высшие сановники, с которыми приходилось работать, а мемуаристы отмечали исключительно приятные манеры общения с людьми и простоту императора.
«Вот что, Петр Михайлович», — сказал я, «передайте кому следует, что я жду во дворец всех министров, кто под рукой».
«Слушаюсь». Доктор замялся, не спеша выполнять указания. «Там уже прибыли профессора, консилиум. Вы согласились?»
«Консилиум — это хорошо, но давай-ка лучше завтра. Сперва пусть будут министры. Понятно?»
«Будет исполнено», — подобострастно откланялся Петр Михайлович, уронив себя в моих глазах. «Не так должен говорить с пациентом лечащий врач». Осторожно, словно пробуя себя на прочность, я прошел к столу, на котором были аккуратно разложены министерские бумаги. Видимо, еще вчера вечером кто-то из придворных приготовил мне документы на подпись. Почерк был размашистый, чернила синие и четкие. На столе лежали отчеты Министерства финансов, прошения от земств, несколько донесений о народовольческих волнениях. Я пробежал глазами по строчкам и почувствовал, как начинает нарастать раздражение. В памяти всплывали знания из моего времени, 21 века, о том, что излишне жесткие меры подавления волнений создавали почву для будущих революций. Если сейчас не проявить мудрость, то кровавые события, которые случатся через 2 десятилетия, станут неизбежными. Любопытно, если бы в 1887 я отменил повешение Александра Ульянова, его младший брат стал бы тем, кем стал, или нет? Я не считаю, что роль личности в истории определяющая, однако также не считаю, что рулит исключительно классовая борьба. Мне думается, что здесь нет простого решения. Истина кроется где-то посередине, и влияние на исторический процесс оказывает великое множество разных факторов. И вот теперь, не знаю, дар это или проклятие, но я стал одним из этих важнейших факторов, способным влиять пусть не на все, но на многое. Я продолжил изучение документов. Любопытными показались некоторые экономические предложения Витте. Возможно, их стоило бы поддержать, но в политическом смысле не двигаться в сторону народовластия, а сохранить абсолютное самодержавие. Проблемы происходят, если все случается наоборот. Экономика слабеет, а при этом к власти рвется толпа во главе со всевозможными проходимцами и авантюристами. Почувствовав прилив вдохновения, я быстро набросал на отдельном листке несколько пунктов своих распоряжений. Среди них были указания об ускорении строительства Транссиба, о снижении агрессивной политики по отношению к земствам и крестьянам, о необходимости инвестировать в науку и образование. К часу дня в малую приемную Ливадийского дворца начали стекаться лица, приглашенные по моему распоряжению. Я специально попросил подготовить не парадное заседание Госсовета, а неформальную встречу, якобы для обсуждения текущих вопросов. Срочный вызов в Ливадийский дворец стал для министров неожиданностью. Ходили слухи о приближающейся кончине, а теперь вдруг оживший государь и срочное совещание. На лицах входивших читалась растерянность и удивление. Для них в последнее время было непривычным видеть императора таким бодрым и даже веселым. Я же наблюдал за ними из глубины кресла, облокотившись на массивные подлокотники. Хотелось видеть, как входят, кто с какой миной, кто ищет глазами поддержки, кто прячет тревогу. Первым вошел обер-прокурор Синода Константин Петрович Победоносцев, сухощавый старик с жестким взглядом из-под очков и вечно сжатыми губами. Вел себя уверенно и сдержанно. Встретившись со мной взглядом, коротко поклонился. За ним появился обширный, как шкаф, министр внутренних дел Иван Николаевич Дурново, с хмурым лицом, покрытым розовыми пятнами, густыми, нависающими над глазами бровями и своей знаменитой, разделенной надвое бородой. Когда он кланялся, кончики бороды примялись, но министр, выпрямившись, заботливо расправил их руками. Следом прибыл Сергей Юльевич Витте, облаченный в чиновничий мундир с неизменным портфелем под мышкой. «Ваше императорское величество!» Витте поклонился неглубоко, как принято в узком кругу. «Я встал во весь свой немалый рост, и это сразу произвело впечатление.